Гаворыць радыё свабода. Сёння серада, 15 снежня, у Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Стасі Вашкевіч. Добры дзень.
Добрай раніцы.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Якой была ноч назіральніка на выбарах? Погляд штабоў на верагоднасць другога туру. Размова з жонкай кандыдата Ларысай Кастусёвай, а таксама прыватнае меркаванне дактароў. Ці можа быць плошча небяспечнай для здароўя? У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз слова Стасю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Хамоўніцкім судзе Москвы сёння пачынаецца агучванне прысуду па другой крымінальнай справе супраць былых саўладальнікаў канцэрну «ЮКОС» Міхайла Хадарковскага і Платона Лебедзева. Ім закідаецца раскраданне нафты і легалізацыя незаконных даходаў. Пракуроры прасілі асудзіць абодвух на 14 гадоў зняволення. Вашынгтон хоча зрабіць Ірак ядзернай дзяржавай. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден правядзе сёння спецыяльную нараду бяспекі ААН, прысвечаную Іраку. Белы дом спадзяецца, што на паседжанні будзе прынятае рашэнне аб скасаванні санкцыяў супраць Багдаду, якія забараняюць яму імпартаваць тэхналогіі для развіцця цывільнай ядзернай энергетыкі. Дзейны прэм'ер-міністр Косава Хасім Тачы гандляваў органамі забітых палонных пасля таго, як самаабвешчаная рэспубліка аддзялілася ад Сербіі. Гэта вынікае са справаздачы, зробленай на замову Рады Еўропы для праверкі фактаў, выкладзеных у кнізе былога пракурора суду ААН па ваенных злачынствах Карлы Дель Понте. Паведамляецца, што пасля вайны за незалежнасць у 99-м годзе косаўская вызвольная армія перапраўляла цывільных палонных у Албанію, дзе іх забівалі, каб затым прадаць іх ныркі на чорным рынку. У справаздачы гаворыцца, што Хасім Тачы адчольваў тыя часы крымінальны сіндыкат, які займаўся продажам органаў, здабытых такім чынам. Напярэдадні Цэнтральная выбарчая камісія Косава абвясціла перамозе партыі, якую адчольвае прэм'ер Хасім Тачы на першых парламенцкіх выбарах у самаабвешчанай рэспубліцы пасля яе афіцыйнага аддзялення ад Сербіі. Дэпутаты ніжняй палаты італьянскага парламенту выказалі давер у раду Сильвіо Берлюсконі. Вынікі галасавання выклікалі масавае забурэнне ў італьянскай сталіцы. Паведамляецца, што пацярпелі каля 100 пратэстоўцаў і міліцыянтаў.
Гэта былі асноўныя міжнародныя навіны, а зараз да тэмаў гэтай праграмы. Дзясятка кандыдатаў, якія ўступілі ў змаганне, паводле сусветнага досведу азначае непазбежнасць другога туру выбараў. У нашай праграме мы пагаворым пра беларускую спецыфіку і стаўленне ў штабах кандыдатаў да такой перспектывы. Беларуская газета «Зара» адмовілася публікаваць на рэкламнай аснове абвестку назіральніка за выбарамі. Дзяніс Турчыняк хацеў паведаміць свой тэлефон для збору інфармацыі пра парушэнні. Шосты дзень у Магілёве галадае шматдзетная маці Наталля Шкадун. Яна дамагаецца для сваёй сям'і паляпшэння жыллёвых умоваў. У гарвыканкаме заяўляюць, што прапаноўвалі не адзін варыянт вырашэння праблемы. Працяг цыклю гутарак з жонкамі кандыдатаў у прэзідэнты. Ларыса Кастусёва раскажа, ці падобныя два шклоўскія землякі і чаму Галіна Радзіонаўна так і не стала першай ледзі. У праграме «Здароўе» погляды лекараў, ці можа быць паход на плошчу зімой небяспечны для здароўя. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца снег, асабліва на паўночным усходзе краіны. На дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад 6 да 13 градусаў марозу. Першы і адзіны раз у гісторыі Беларусі прэзідэнцкія выбары ў два туры праводзіліся ў 1994 годзе, калі выйграў Аляксандр Лукашэнка. З практыкі дэмакратычных выбараў таксама вядома, што вялікая колькасць кандыдатаў аўтаматычна патрабуе адбору, і гэта значыць другога туру. На такую магчымасць у Беларусі пры рэальным падліку галасоў указваюць некаторыя сацыёлагі. А ці гатовыя да такога ходу падзеі ў штабах кандыдатаў? Перадае наш карэспандэнт Алег Рузділовіч.
Ці магчымы другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Незалежныя сацыёлігі адказваюць на гэта пытанне станоўча. Паводле сацыялагічнага даследавання, праведзенага пад эгідай Міжнароднага цэнтру сацыялагічных і маркетынгавых даследаванняў «Соцыум» з 1 па 10 снежня 2010 году, Александр Лукашэнка не зможа перамагчы ў першым туры. За яго аддалі свае галасы 35,2% апытаных выбарцаў. 18,4% за Владзіміра аддалі галасы за Владзіміра Некляева, 9,9% за Андрэя Саннікава, за іншых меней. Што кажуць пра другі тур у штаб Бах. У штабе Андрэя Саннікава рыхтаваліся да такога павароту адразу. Кіраўнік штабу Владзімір Кобец.
Ад самага пачатку Андрэй Саннікаў да іншых кандыдатаў казалі і на дэбатах пра гэта казалі, што немагчыма перамога ў першым туры таго кандыдата пры наяўнасці такой колькасці кандыдатаў. Гэта практыка з іншых краінаў. Калі кандыдатаў 5 і болей, то аўтаматычна гэта азначае другі тур. Што тычыцца дадзеных сацыёлагаў, то і раней мы чулі і ўлетку, і пазней розныя пытанні незалежныя давалі лічбу не вышэй за 30%. Таму мы ставімся да гэтага нармальна, мы гатовы да другога тура. Пра гэта Саннікаў кажа весь час, мусіць адбыцца другі тур. Калі будуць абвешчаны некія іншыя дадзеныя пра тое, што некі кандыдат перамог у першым туры, то гэта будзе азначаць, што адбылася фальсіфікацыя.
Владзімір Кобец перакананы, што калі Андрэй Саннікаў, якога ён прадстаўляе, выйдзе ў другі тур, гэта будзе азначаць, што ў выніку гэты кандыдат пераможа. Паводле яшчэ аднаго кандыдата на прэзідэнта Яраслава Раманчука, не толькі соцыум, але і іншыя сацыёлагі кажуць пра другі тур як пра непазбежны, але пры ўмове, што выбары пройдуць сумленна.
Сацыялогія справядлівая, вось аб'ектыўная такова кажа, але сацыялогія Лукашэнкаўска кажа інакш. Ці будзе другі тур ці не, вырашыць на самой справе не сацыялогія, не экзітполы, вырашыць людзі, якія будуць на плошчы.
Яраслаў Раманчук перакананы, што ў выпадку другога туру на кандыдата ад дэмакратычных сілаў будуць працаваць большасць штабоў кандыдатаў. А ці гатовая каманда кандыдата Владзіміра Некляева да другога туру і якой бачыць там кампанію паміж першым і другім турамі? Сергій Вазняк, давера да асобы Владзіміра Некляева, кажа.
Во втором туре Лукашенко проиграет любому сопернику. Поэтому он на него не идет на этот второй тур. Я думаю, что если второй тур, то Центр избирком должен принимать какие-то дополнительные решения там по размещению программы в оперативном порядке, новых это телерадиовыступления. У нас не мыслим второй тур, да, нас так приучили, что у нас вот один там под 90% и все такое, и кому это вообще надо? Про это никто не думает. Что-то и толком-то и не прописано. Но это не страшно. Если второй тур, то ЦИК оперативно принимает решение. Дополнительные средства должны быть кандидатом вышедшего во второй тур. Дополнительный телерадиоэфир, дебаты и так далее.
У 1994 годзе падчас прэзідэнцкіх выбараў упершыню і пакуль адзіны раз у Беларусі праводзілі другі тур. Тады Александр Лукашэнка перамог Вячаслава Кебіча. Праз 16,5 гадоў Вячаслаў Кебіч кажа, што плошча ў Беларусі немагчымая. Сапраўдная плошча ў беларускай гісторыі была толькі аднойчы у пачатку 1990-х гадоў, калі адпусцілі цэны. Тады на вуліцы Менску выйшлі не меней за 100 тысяч чалавек. Зараз да такіх масавых акцый пратэсту няма сацыяльна-палітычных падстаў. Гэтак сказаў былы прэм'ер 9 снежня корреспонденту Белта.
Это был Олег Груздилович. Праз полхвилины мы звяжемся с назиральником, який провел ночное дежурство. Ну а зараз про то, як Радио Свобода будет осветлять подеи 19 снежня.
Выборы на свободе.
Живый эфир от 18 вечера в неделю до 8 годинов наступной раницы.
Новины, аналитика, голосы кандидатов и выборщиков, реакция замежжа.
У весь вечер, ночь и раницу.
На коротких и средних хвалях, в сателите и в интернете.
Расскажите сябрам.
Выбирайте свободу.
7 гадзінаў і 8 хвілінаў у Менску. І сёння гостем нашай ранішняй праграмы будзе назіральнік на 108-м выбарчым участку ў Гародні Міхаіл Горбач. Добрай раніцы, спадар Горбач.
Добрай раніцы.
Скажыце, дзе размешчаны ваш участак і ці сапраўды вы за ім назіралі цэлую ноч? Што там адбывалася ўначы?
Я сапраўды назіраў всю ноч. То есть я назирал полночи, полночи назирал мой коллега. Вот. Размещен участок в третьей школе города Гродно. Ну, это в спальном районе, средняя школа. Там два участка. Вот. В эту ночь ну, ничего не произошло интересного. Свет нигде не включался. Но, по крайней мере, мы это знаем. Мы знаем, что участок был под наблюдением.
Ці познайомліся вы з участковай камісіі, як яна ўвогуле ставіцца да назірання?
Мне повезло з камісіяй, очень прыятныя члены камісіі, председатель камісіі очень ліберальна адносіцца к маім просьбам, стараюцца іх выполняць.
В общем-то, я думаю, мне с ними будет работать комфортно эти 6 дней.
А ці активно на вашем участку идет дотерміновое голосование?
Первый день нет. Пока что активности не наблюдается. Проголосовало меньше 30 людей за первый день. Пока вяло идут, но еще впереди 4 дня дотермінового назирання.
Чи можете ви нам розкрити трошку методику, яким чином ви готові фіксувати законний чи незаконний характер виборів?
Активне наблюдення, в першу чергу. Активне наблюдення, як днем, во время, коли голосують люди, так і ночью.
А чи предугледжено, що виборці можуть поділитися з вами своєю інформацією?
Да, да, у нас на всех наблюдателей, значит, значки с логотипом компании «Справедливые выборы». В общем-то, среди жителей микрорайона, это как раз тот микрорайон, где я живу, в общем-то, я всем предлагал заходить на сайт, где можно поделиться информацией. Я думаю, что возможность такая есть у всех.
Скажите, коли ласка, ці гэта першыя ваши выборы, на яких вы проводите назирання?
Да, да, это первые выборы. Ну, мне этот опыт очень интересен.
Угу. Ці ходите вы на встречи с кандидатами в вашем городе?
Нет, на жаль, нет, на встречи я не хожу.
Угу. Ну и опошнее, вероятно, что ваша миссия будет нелегкой. Что вас натхнило для ее и чего вы чекаете от выборов?
В общем-то, у нас все понимают, все разговаривают между собой, все знают, что выборы фальсифицируются. Но доказать это, вот это то, ради чего я, в общем-то, хочу внести свой вклад в эту кампанию.
Дякую. Я нагадаю, что сегодня гостем нашей ранішньої программы был Михаил Горбач. И он назиральник на 108-м выборчем участку у Городні. Это 3-я городинская школа. И он представляет кампанию партию «Справедливый свет». Дякую вам за удел у нашей программы и поспехом вам у вашей миссии. С вами Радио Свобода. И зараз звонок нашей слухачки.
Уважаемые пенсионеры, протестный электорат, надеюсь, вы еще не проголосовали и не поклыпали на досрочку. Из общежития вас не выселят, с работы не уволят. На закате вашей жизни вам выпала честь поучаствовать в почетной миссии проводов на заслуженную стезю нашего благодетеля. 19 числа сходите на участки, поставьте птичку после фамилии Некляева, потому что его поддерживает молодежь. А после фамилии пирата поставьте крестик. Он это заслужил. Возьмите пакетик соли. Там, в Минске, нам приготовили каток. Кто не сможет, идите к своему горсовету. Не погладитесь, а поучаствуйте в событиях. Там будут смелые люди. Помните сказку. Ехали медведи на велосипеде. Как звери смеялись, пряники жевали, веселились. А напугал их усатый таракан. Он выполз из подворотни, а воробушек его клевал. Давайте поблагодарим автора сказки. Описал он ее в подобное время, и таракан был похлеще нашего. Не бойтесь, так сказал папа Римский своим соотечественникам. Спасибо, Белькевич, Солигорск.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чекаем ваших звонков, и они становятся чем далее цікавейшими. Ну, а еще хочу сделать обвестку, что сегодня позднее у нашем эфире мы почуем интервью с женкой одного из кандидатов, с Ларисой Костусевой. Как вам, вероятно, известно, этот кандидат походит со Шклова, и его женка, в приватности, была знакомая с Галиной Родионовной Лукашенко. Послушаем урывок разговора.
Не секрет, что первая леди Беларуси так и не переехала за мужем в Минск. Вы, в принципе, могли уявить нечто подобное в отношениях до себя? Вы, скорее, господар Рыгор станет президентом, то можно на вот гипотетично уявить, что вы за ним не поехали. Как это в огуле оценивают ваши знакомые в Могилеве, в Шклове?
Когда я работала, все это было на слуху, все это обговаривалось, осуждали. Так не должно быть. Галина Родионовна не уехала за мужем в Минск, и правильно сделала. Он любвеобильный мужчина, это не секрет. А она очень порядочная женщина. Мне как-то довелось с ней беседовать. Я работала воспитателем в детском саду и обращалась по какому-то вопросу к ней. И она мне понравилась как человек. Интересная женщина. Я просто считаю, что ей не повезло с мужем. Зная своего мужа, у нас такой ситуации просто не может быть. Я в нем уверена.
Інтерв'ю з Ларисою Кастусьовою ви почуєте у нашій програмі «Хвилина про 30», зараз 7.15 у Мінську і на черзі новини з Білорусі і Стас Івашкевич.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Александр Лукашенко заявіў пра магчымасць вырашэння самых складаных праблемаў у дачыненнях са злучанымі штатамі і адзначыў супадзенне пазіцыяў дзвюх дзяржаў па шэрагу міжнародных праблем. Заява прагучала падчас сустрэчы беларускага кіраўніка ў Менску з прадстаўнікамі амерыканскіх аналітычных цэнтраў. Центр выборкам сёння абнародае колькасць грамадзян, якія прагаласавалі ў першы дзень да тэрміновых выбараў. Карэспандэнты Радыё Свабода ў рэгіёнах паведамляюць, што працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў прывозяць на выбарчыя ўчасткі аўтобусамі, жаўнераў прывозяць шыхтамі, арыштантаў у калёне пад канвоем. Назіральнікі за выбарамі зарэгістравалі першае парушэнне. На ўчастку нумар 6 партызанскага раёну Менску перад абедзенным перапынкам сябры выбарчай камісіі спачатку выдалілі назіральнікаў з памяшкання, дзе знаходзіцца вурна, і толькі праз некаторы час выйшлі адтуль самі. Маладыя еўрапейскія федэралісты збіраюцца сёння правесці шостую па ліку міжнародную акцыю «Свабодная Беларусь». Актывісты плануюць завязаць рот статуям у гарадах свету, каб звярнуць увагу міжнароднай супольнасці на адсутнасць свабоды слова ў Беларусі. Летась у падобным мерапрыемстве адначасова ўзялі ўдзел актывісты з найменей як 125 гарадоў ва ўсім свеце. Аб'ём дастаўленай ў Адэскі порт нафты з Венесуэлы для Беларусі перавысіў мільён тон. Улічваючы пастаўкі праз парты Эстоніі і Літвы, сыравіна з Венесуэлы можа скласці сёлета каля 10% ад усёй беларускай нафтаперапрацоўкі. Чакаецца, што з наступнага году аб'ёмы альтэрнатыўных паставак нафты ў Беларусь павялічацца прынамсі ў 5 разоў.
І яшчэ прагноз на надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца снег, асабліва на паўночным усходзе краіны, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад 6 да 13 градусаў марозу. Берасцейская газета «Зара» адмовілася публікаваць на рэкламнай аснове абвестку назіральніка за выбарамі. У тэксце было напісана, што калі нехта стане сведкам парушэнняў выбарчага кодэксу, то можа патэлефанаваць па пазначаных тэлефонах, паведамляе Сергей Ягораў.
Дзеніс Тучыняк, назіральнік на адным з выбачых участкаў Берасці, звернуўся ў выданне як рэкламадаўца. Цану абвесткі, памер рэкламы, колькасць выхаду ў газеце назіральніку згадніў з рэкламным аддзелам. А вось што да зместу, то тут прыйшлося ісці да галоўнага рэдактара выдання, які не пажадаў размяшаць рэкламны модуль. Прычына адмовы ў наступным, тлумачыць галоўны рэдактар выдання Александр Іванов.
А судьба такая, што мы публікаваць не будзем. А почему я должен публікаваць? Это каждому наблюдателю вот так вот. Извините, и он придёт и будет. Конституции. Мы из Конституции, я скажу, избирательного кодекса, который тоже является одним из...
Галоўны рэдактар газеты «Зара» адзначае, што ЦВК падрыхтавала пастанову пра правілы выкарыстання СМІ ў часе прэзідэнцкай кампаніі, якой рэдактары і кіруюцца. У пастанове падрабязна распісана пра правы кандыдатаў прэзідэнта, але нічога не сказана пра назіральнікаў, адзначае галоўны рэдактар.
Нічога не сказана. На данный момент происходит в обществе важное общественное политическое мероприятие, выборы главы государства. В данной ситуации я разговор за соблюдением части касающейся. Так есть еще, извините, части касающейся. Вот в данный момент все четко расписано.
Не расскажите.
Какие вопросы?
Вопросы почему?
Какие вопросы? Пожалуйста, в избирательном комиссии.
Денис Тучыняк поскардзіўся в областную выборчую комиссию и поведаем про это международным назиральникам АТБСЕ. Падчас публікацыі перадвыбачых праграмаў кандыдатаў прэзідэнта галоўны рэдактар ЗРЫ адмовіўся друкаваць праграму Віталя Рымашэвскага. Прычынай адмовы стала тое, што ў праграме, як палічылі ў рэдакцыі, утрымліваліся недакладныя звесткі.
Расійская газета «Зара» побоялася друкаваць абвестку назіральніка. У Магілёве шосты дзень галадае шматдзетная маці Наталля Шкадун. Яна дамагаецца для сваёй сям'і паляпшэння жыллёвых умоваў. У гарвыканкаме ведаюць пра галадоўку з публікацыі ў недзяржаўнай прэсе і заяўляюць, што прапаноўвалі не адзін варыянт вырашэння праблемы. Аднак ніводзін Наталлю Шкадун не задаволіў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Як паведамілі ў гарвыканкаме, Наталлі Шкадун прапаноўвалі апошні раз дзве кватэры ў новым мікрараёне «Спадарожнік». Сацыяльнага жытла ёй ніхто не прапаноўваў.
Это была трёх- і аднакомнатная кватэра в кірпічным доме. Жыллё здаецца па дзекабры месяцы. Мне ей расказалі і па субсідіям, і па льготным крэдытаванням. Канечным ітогі яны дагавор заключылі о строіцтве этой кватэры. Банкі ім прадаставілі перечень дакументаў на льготнае крэдытаванне. Я, чесна говоря, думаў, што если і будзе отказ только лишь по поводу первого этажа.
Тлумачыць сітуацыю супрацоўнік аддзелу будаўніцтва гарвыканкаму. Што ж насамрэч сталася прычынай адмовы ад такіх чаканых шматдзетнай сям'ёй кватэраў, пытаюся ў суразмоўцы.
Она напісала заявленне, што праходзіць мусаразборнік на площадке. І она сославіцца на то, што её вот абманулі і надо былі напісаць в дагаворе, што ёсць мусаразборнік. Будзем дальше работаць, будзем другія варыянты предлагаць. Вы ж пайміце, што данным спосабам это ж какого-то рода шантаж.
Наталя Шкадун не адмаўляе таго, што ёй прапаноўвалі варыянты вырашэння жыллёвай праблемы. Аднак, сцвярджае яна, кватэры прапаноўваліся ў дамах, якія толькі пачыналі ўзводзіць з няяснымі перспектывамі завяршэння іх будаўніцтва. Акрамя таго, тры гады таму яна не трапіла ў спісы для атрымання льготнага крэдыту, хаця ў чарзе стаяла. Толькі пасля пагрозы распачаць галадоўку сёлета ў лістападзе Наталі прапанавалі, як яна кажа, рэальныя варыянты. Сапраўды, яна абрала сабе згаданыя чыноўнікам кватэры, аднак потым адмовілася ад іх. Чаму?
Кватэра знаходзіцца, лоджыя, непасредственна рядом з мусараприёмнікам. Никакого разграничения. Они хацелі самым плохім варыянтам унізіў меня предоставить социальное жилье по цене 2 миллиона 100 за метр квадратный и потом жить возле мусорной свалки. Я не намерена, стояла 11 лет на очереди.
Галадоўку Наталя Шкадун спыняць не збіраецца, хаця і скардзіцца на пагаршэнне здароўя. Працуе яна на станцыі пералівання крыві ў лабараторыі, непадалёк ад дому, дзе цяпер жыве. Кажа, што ўжо цяжка хадзіць. Наталья Шкадун, 51 год. Яна ганаровы донор, мае ордэн маці і пасведчанне шматдзетнай сям'і. Яе сям'я выходзіцца без адраснай сацыяльнай дапамогі.
Рэпартаж з Магілёва.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбирайте свободу.
7.22 у Менску. Вы слухаете Радио Свободы. С вами у Праской студии Алена Тиханович. Незабаве мы поговорим с докторами про то, ці может быть поход на площу зимой небеспечный для здоровья. Але спочатку дискуссия, якая завязалась помеж нашими слухачами.
Это детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Вернулся со встречи с кандидатом в президенты Никляевым. Очень разочарован. Всегда считал его честью, совестью народа, как Василь Быков и другие. Но что я увидел? Беснующегося возле трибуны человека, который как вуду кричал, призывал молодежь, детей идти с семьями на площадь неизвестно куда. Именно такого я и представлял папа Гапона современного, который пользуется уважением народа, используя его, тянет его никуда. Я простой детский доктор, но призываю всех, не ходите на площадь, не подвергайте себя и своих детей смертельной опасности, причем не столько от власти, сколько от провокаций людей, которые хотят крови. А Никляев тем, что призывает выходить на площадь, он от себя многих-многих интеллигенцию оттолкнул.
Вот только что сейчас выступал доктор детский, который облил фактически грязью одного из лучших кандидатов в президенты Никляева. Это человек политически неграмотный. Я не понимаю, как он лечит детей, если он в политике не может разобраться. Я прошу редакцию «Радио Свобода» Так не давайте ж вы таким слово, это же смехатура целая. Он обливает грязью в полном смысле этого слова Никляева. Никляев один из лучших кандидатов в президенты среди всех. Не надо давать им слово, некоторые люди неправильно поймут.
Это были звонки на свободу. Заклики альтернативных кандидатов до насельництва выходить на площадь в день голосования 19 снежня выкликали немало критики с боку оппонентов. Сярод аргументов супрать площади гучат и доводы, связанные с небезпекой для здоровья. Сгадывают травматизм, холодное зимовое надворье, вероятность переохолоджения, ти махчимость подхопить вирусную инфекцию. У сегодняшней передачи «Здоровье» на тему «Площадь и здоровье» разважают некоторые белорусские лекары. З ними погутарила Алена Струве.
Дякуючи своей професійній діяльності, усі мої суразмовці щодня контактують з великою кількістю людей як у Мінську, так і поза його межами, а тому їм добре знайомі відповідні настрої і у професійному середку, і у громадстві. Інтерв'ю нашому радіо медики, однак, погодилися дати на умовах анонімності, аргументуючи гэта контрактної системи і тими наступствами з боку адміністрації, які їх можуть чекати у випадку критичності виказуванню. Клініцист-кардіолог Юрий за 25 років своєї працівної діяльності призвичаєвся шмат слухати своїх пацієнтів, причому не тільки про стетоскоп. І він меркує, що останнім часом критичний градус незадоволеності насельництва агульної ситуації став нижчим. Сьогодні люди, яких йому доводиться назирати, збільшого політично стомлені або політично абиякові. Вони не надто настроєні увогулі ходити на вибори, не кажучи про акції. Сам Юрий здивлений тим, що опозиція загадя запрошує людей на площу менавіто у той час, коли на її традиційно заліти головний відкритий каток городу. Усе це, меркує Юрий, може вилитися у травматизм, однак справа не тільки у льоді і у зимі.
Ні, це не по цьому. Не пойду вже по другому. Контрактная система никому не нужна неприятность. Никто не пойдет 100%.
Ровесник Юры, 50-годовый хирург Александр, меркует, что ты, кому есть что сказать, мусит заробить это в день выборов, але на участках, отдавши свой голос за того те иншего кандидата. Его ж позиция, как доктора, наступная.
Ну, с углежения доктора, лекаря, я вам скажу, что не вежливая простая ситуация, потому что, коли это люди во взросле, это вельми тяжко. Это, безумовно, некая агрессия, это стресс. Когда люди молодые, особливая молодь, такая с этой модой, когда оголенные так, участки тела, так само не вельми здорово. Нема ни водного, с моего пункта гледжения, обоснования этому выезду на площадь. Когда у тебя есть нечто сказать, иди на выборы и кидай свой бюллетень, это будет твоя площадь.
Лекар-пульмонолог Сергей, який так само має немалый професійний досвід, переконаны, что знайомые усім доводы относно медичных супрацьпоказанняў, морозы, грип, травматизм, отсутность биотуалетов и так далее, есть пропагандистским труком на корысть дейного президента.
Причем здесь уже какая-то медицинская точка зрения? Люди на лыжах катаются, на коньках там катаются, и что там, они замерзают, или когда они просто гуляют там в парке, так что они ничего не отмораживают. Ну и что, так биотуалеты, так... Ну я не знаю на предмет там обеспечения, так там рядом же есть вот это, какие-то увеселения, вон целые парады устраивают, когда там собирают кучу толпы людей, и что там, так там тоже, наверное, туалеты проблема с этим есть. Когда официальная, например, церемония 65-летия там этих всех, вот, что там, там разве таких проблем не бывает?
Хірург Віктор, який стажувався у США, лічить, що на площу йти необхідно. Позитивне розвиття країни, у тому ліку у галіні охови здоров'я, і він зв'язує виключно з політичними переменами. Що тичиться виказаних на адрес молоді застерогав відносно переохолодження, то Віктор лічить їх залишніми.
Ні, ну який мороз, коли там дубинами будуть лупити. Треба опранатися так, щоб було легко біжати. Були часи, коли ми виходили там, і я виводив і... 5-7 чоловік. Кожен раз, коли це були бойки, тоді на свислачі, коли перегородили все. Так ми ж там були, тоді. Нічого не відморозиться, йти треба. Не задовольняє 16 років. Усі жадають спірамет.
Суразмовці свободи підкреслили, що виказали виключно своє приватне міркування відносно уділу у акції на площі 19 снежня. Як люди, які одночі дали клятву Гіппократа, яни у межах своєї професійної діяльності будуть заставатися поза политикой и нести однольковую моральную отказность за каждого пациента, независимо от его политических, религийных и других переконаний.
Это была Алена Струве. Выступающий учора у Гомеле, один из кандидатов, Микола Статкевич, который закликает выходить на площадь 19 снежня, сказал, что не подведет тех, кто на его сподяется. Статкевич заявил, что теперь стало кончатково зрозумело, что выборов у Беларуси нема. Кажучи про народный сход на Кастрычницкой площади, кандидат выказал меркование, что треба примусить уладу после этого дня лечиться с белорусским народом, как минимум, а как максимум у Беларуси з'явится больш прыстойная ўлада. З вамі Радыё Свабода, палова восьмай у Менску. На чарзе міжнародныя навіны. Слова Стасю Івашкевічу.
У Хамоўніцкім судзе Москвы сёння пачынаецца агучванне прысуду па другой крымінальнай справе супраць былых саўладальнікаў ЮКАС Міхаіла Хадарковскага і Платона Лебедзева. Ім закідаецца раскраданне нафты і легалізацыя незаконных даходаў. Пракуроры прасілі асудзіць абодвух на 14 гадоў зняволення. Учора ў Москве і Екатерынбурзе прайшлі акцыі з патрабаваннем апраўдаць Хадарковскага і Лебедзева. Вашынгтон хоча зрабіць Ірак ядзернай дзяржавай. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден правядзе сёння спецыяльную нараду Рады бяспекі ААН, прысвечаную Іраку. Белы дом спадзяецца, што на паседжанні будзе прынятае рашэнне аб скасаванні санкцыяў супраць Багдаду, якія забараняюць яму імпартаваць тэхналогіі для развіцця цывільнай ядзернай энергіі. Дэпутаты ніжняй палаты італьянскага парламенту выказалі даверу раду Сільвіо Берлюсконі. Кабінет Берлюсконі атрымаў падтрымку ўсяго трыма мандатамі больш, чым было б патрэбна для адваротнага выніку. Вынікі галасавання выклікалі масавыя забурэнні ў італьянскай сталіцы. Паведамляецца, што пацярпелі каля 100 пратэстоўцаў і паліцыянтаў, 40 чалавек былі затрыманыя. Дзейны прэм'ер Косава Хасім Тачы гандляваў органамі забітых палонных пасля таго, як самаабвешчаная рэспубліка аддзялілася ад Сербіі. Гэта вынікае са справаздачы, зробленай на замову Рады Еўропы для праверкі фактаў, выкладзеных у кнізе былога пракурора суду ААН па ваенных злачынствах Карлы Дель Понте. Паведамляецца, што пасля вайны за незалежнасць у 99-м годзе косаўская вызвольная армія перапраўляла цывільных палонных у Албанію, дзе іх забівалі, каб затым прадаць іх ныркі на чорным рынку.
Это был выпуск международных новин, а зараз больше подробязна про темы, якія мы асвятляем у нашей гадзіне живого эфиру. Десятка кандидатов, якія уступили у змагання, поводле сусветнага досвіду, означає непазбежность другого туру выборов. У нашей программе мы поговорим про белорусскую специфику и ставлення у штабах кандидатов до такой перспективы. Беларусская газета «Зара» отмовилась публиковать на рекламной основе обвестку назиральника за выборами. Дзяніс Турчыняк хотел поведомить свой телефон для сбора информации про порушение. Шостый день у Могилеве голодает шматдетная мать Наталья Шкадун. И она домагается для своей семьи поляпшения жилевых умовов. У гарвыканкаме заявляют, что пропановывали не один вариант вырашения проблемы. Вы пачуеце таксама працяг цыклю гутарак з жонкамі кандыдатаў у прэзідэнты. Ларыса Кастусёва раскажа, ці падобныя два шклоўскія землякі і чаму Галіна Радзівонаўна так і не стала першай ледзі. Першы і адзіны раз у гісторыі Беларусі прэзідэнцкія выбары ў два туры праводзіліся ў 1994 годзе, калі выграў Александр Лукашэнка. З практыкі дэмакратычных выбараў таксама вядома, што вялікая колькасць кандыдатаў аўтаматычна патрабуе адбору, і гэта значыць другога туру. На такую магчымасць у Беларусі пры рэальным падліку галасоў указваюць некаторыя сацыёлагі. А ці гатовыя да такога ходу падзеяў у штабах кандыдатаў? Гэтым цікавіўся Алег Груздзіловіч.
Ці магчымы другі тур прэзідэнцкіх выбараў? Незалежныя сацыёлагі адказваюць на гэта пытанне станоўча. Паводле сацыялагічнага даследавання, праведзенага пад эгідай Міжнароднага цэнтру сацыялагічных і маркетынгавых даследаванняў «Соцыум» з 1 па 10 снежня 2010 году, Александр Лукашэнка не зможа перамагчы ў першым туры. За яго аддалі свае галасы 35,2% апытаных выбарцаў. 18,4% за Владзіміра аддалі галасы за Владзіміра Некляева, 9,9% за Андрэя Саннікава, за іншых меней. Што кажуць пра другі тур у штабах? штабах. У штабе Андрея Санникова рыхтаваліся да такого павароту адразу. Кіраўнік штабу Владзімір Кобец.
Ад самого пачатку Андрэй Санніков да іншыя кандыдаты казалі і на дэбатах пра гэта казалі, што немагчыма перамога ў першым туры таго кандыдата пры наяўнасці такой колькасці кандыдатаў. Гэта практыка з іншых краінаў. Калі кандыдатаў 5 і болей, то аўтаматычна гэта азначае другі тур. Што тычыцца дадзеных сацыёлагаў, то і раней мы чулі і ўлетку, і пазней розныя пытанні незалежныя давалі лічбу не вышэй за 30%. Таму мы ставімся да гэтага нармальна, мы гатовы да другога тура. Пра гэта Санніков кажа весь час. Мусіць адбыцца другі тур. Калі будуць абвешчаны некія іншыя дадзеныя пра тое, што некі кандыдат перамог у першым туры, то гэта будзе азначаць, што адбылася фальсіфікацыя.
Владзімір Кобец перакананы, што калі Андрэй Санніков, якога ён прадстаўляе, выйдзе ў другі тур, гэта будзе азначаць, што ў выніку гэты кандыдат пераможа. Паводле яшчэ аднаго кандыдата на прэзідэнта Ярослава Раманчука, не толькі соцыум, але і іншыя сацыёлагі кажуць пра другі тур як пра непазбежны, але пры ўмове, што выбары пройдуць сумленна.
Сацыялогія справядлівая, вось аб'ектыўная такова кажа, але сацыялогія Лукашэнкаўска кажа інакш. Ці будзе другі тур ці не, вырашыць на самой справе не сацыялогія, не экзітполы, вырашыць людзі, якія будуць на плошчы.
Ярослаў Раманчук перакананы, што ў выпадку другога туру на кандыдата ад дэмакратычных сілаў будуць працаваць больш штабоў кандыдатаў. А ці гатовая каманда кандыдата Владзіміра Неклеева да другога туру і якой бачыць там кампанію паміж першым і другім турамі? Сергій Вазняк, давер да асобы Владзіміра Неклеева, кажа:
«Во втором туре Лукашенко проиграет любому сопернику. Поэтому на него не идет на этот второй тур. Я думаю, что если второй тур, то Центр избирком должен принимать какие-то дополнительные решения там по размещению программы в оперативном порядке, новых это телерадиовыступления. У нас не мыслим второй тур, да, нас так приучили, что у нас вот один там под 90% и все такое, кому это вообще надо? Про это никто не думает. Что-то и толком-то и не прописано. Но это не страшно. Если второй тур, то ЦИК оперативно принимает решение. Дополнительные средства должны быть кандидатом вышедшего во второй тур. Дополнительные телерадиоэфир, дебаты и так далее.
У 1994 годзе падчас прэзідэнцкіх выбараў упершыню і пакуль адзіны раз у Беларусі праводзілі другі тур. Тады Александр Лукашэнка перамог Вячаслава Кебіча. Праз 16,5 гадоў Вячаслав Кебіч кажа, што плошча ў Беларусі немагчымая. Сапраўдная плошча ў беларускай гісторыі была толькі аднойчы у пачатку 1990-х гадоў, калі адпусцілі цэны. Тады на вуліцы Менску выйшлі не меней за 100 тысяч чалавек. Зараз да такіх масавых акцый пратэсту няма сацыяльна-палітычных падстаў. Гэтак сказаў былы прэм'ер 9 снежня корреспонденту Белта.
Перадаваў Олег Груздзіловіч. Неўзабаве размова з назіральнікам, які правёў начное дзяжурства ля участку. Ну а зараз пра то, як Радыё Свабода будзе асвятляць падзеі 19 снежня.
Выбары на свабодзе.
Жывы эфір ад 18 вечара ў нядзелю да 8 гадзінаў наступнай раніцы.
Навіны, аналітыка, галасы кандыдатаў і выбаршчыкаў, рэакцыя замежжа.
Увесь вечар, ноч і раніцу.
На кароткіх і сярэдніх хвалях, сатэліце і ў інтэрнэце.
Раскажыце сябрам.
Выбірайце свабоду.
Сёння гостем нашай ранішняй праграмы быў назіральнік на 108 выбарчым участку ў Гародні Міхаіл Горбач. З ім мы гутарылі паўгадзіны таму і зараз прапануем запіс размовы. Скажыце, дзе размешчаны ваш участак і ці сапраўды вы за ім назіралі цэлую ноч? Што там адбывалася ўначы?
Я сапраўды назіраў всю ноч. То есть я назирал полночи, полночи назирал мой коллега. Вмещен участок в 3-й школе города Гродно. Ну, это в спальном районе, средняя школа, там два участка. Вот. В эту ночь ничего не произошло интересного. Свет нигде не включался, но, по крайней мере, мы это знаем. Мы знаем, что участок был под наблюдением.
Ці познайомліся вы з участковой комиссией? Як яна ўвогуле ставіцца до назірання?
Повезло с комиссией. Очень приятные члены комиссии, председатель комиссии очень либерально относится к моим просьбам, стараются их выполнять. В общем-то, я думаю, мне с ними будет работать комфортно эти 6 дней.
А те активно на вашем участку идет дотерминовое голосование?
Первый день нет. Пока что активности не наблюдается. Проголосовало меньше 30 людей за первый день. Пока вяло идут, но еще впереди 4 дня дотерминованного назирания.
Ці можаце вы нам раскрыць трошку методыку, якім чынам вы гатовы фіксаваць законны ці незаконны характар выбараў?
Актыўнае наблюдэнне, в першую чаргу. Актыўным наблюдэннем, як днём, во время, когда голосуют люди, так и ночью.
А ці прадугледжана, что выборцы могут поделиться с вами своей информацией?
Да, у нас на всех наблюдателях, значит, значки с логотипом компании «Справедливые выборы». В общем-то, среди жителей микрорайона. Это как раз тот микрорайон, где я живу. В общем-то, я всем предлагал заходить на сайт, где можно поделиться информацией. Я думаю, что возможность такая есть у всех.
Скажите, коли ласка, ці гэта першыя ваши выборы, на каких вы проводите назирание?
Да, это першые выборы. Ну, мне этот опыт очень интересен.
Угу. Ці ходите вы на сустрэчы с кандидатами в вашем городе?
Нет, на жаль, нет, на сустрэчы я не хожу.
Угу. Ну и апошнее, верагодно, что ваша миссия будет нелегкой. Что вас натхнило для яе и чего вы чакаете от выборов?
В общем-то, у нас все понимают, все разговаривают между собой, все знают, что выборы фальсифицируются. Но доказать это, вот это то, ради чего я, в общем-то, хочу внести свой вклад в эту кампанию.
Сёння гостем нашай ранішняй праграмы быў назіральнік на 108-м выбарчым участку ў Гародні Міхаіл Горбач. Ну, а наш корэспандэнт у Гомелі пацікавіўся ў тых, хто прыйшоў на датэрміновае галасаванне, што іх паклікала галасаваць раней.
Дело в том, что я собираюсь уезжать, вот уж поеду, так все-таки отдать свой голос надо. Я расписалась, я взяла бюллетень, я сделала как положено, почему он не будет уличен, почему я должна бояться. Ну каким он образом не может быть уличен? Как это сделать, не уличить? Да там просто это невозможно, потому что кругом же все наблюдатели стоят. Очень сложно.
Давали подарки, получается, типа по две ручки там каких-то давали. И сказали, что в пятницу можно на учебу не идти, кто идет голосовать.
Да учтут, куда они денутся. Мы же оптимисты. Мы верим, что учтут.
Все пошли, я пошел. Есть подозрения. Ну что, голоса не зачтут эти досрочные? Возможно, такое будет.
Учеба, сессия, зачетная неделя. Ну что, времени не будет потом.
Я уезжаю к бабушке, к дедушкину, в деревню далеко. Я сама с Воронежа, поэтому я у пятницу у 11:20 уезжаю. Я думаю, что они будут учтены.
Я не боюсь. Все знают, что можно проголосовать досрочно.
Мне уже 88 лет. Сегодня я почувствовал себя, что могу дойти. А кто знает 19-го, я дойду или не дойду. Этого я не боюсь. Я уверен в правоте дела.
Нам так удобно. Мы пошли, всегда пошли. Голосуем и всегда наши голоса учитывают.
Приглашали. Вроде все справедливо, все честно.
Хочу отдать свой голос. Я никогда не боюсь. Я не верю ни в какую фальсификацию и всегда голосую. Не всегда досрочно, но иногда досрочно.
Я лечу, что лепей проголосовать в день выборов непосредственно.
Такія меркаванні мы пачулі ў Гомелі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:41. Нагадаю, што мы сёння працягнем цыкль гутарак з жонкамі кандыдатаў у прэзідэнты. І сёння вы пачуеце гутарку з Ларысай Кастусёвай, жонкай земляка Лукашэнкі, кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Зараз урывак размовы.
Подарня Лариса, але вось часто бываюць такія меркаванні, што вельмі шмат агульнага паміж кандыдатам Кастусёвым і кандыдатам Лукашэнка. Вот яны землякі, старшыні калгаса, нават вусатыя абодва.
Знешнее сходство разве у них есть какое-то? Только что усы. Но усы он носил с молоду. Тогда мы еще не были знакомы с президентом. Усы это его фишка. Да мне кажется, все разным характером.
На гэтае і іншае пытанне нашых карэспандэнтаў Ларыса Кастусёва адкажа хвілінаў праз 7:10. Ну а зараз яшчэ раз слова слухачам свабоды.
Хацеў бы зрабіць параду для тых, хто пойдзе на плошчу 19. Каб не коўзацца на лёдзе вакол елачкі, трэба падрыхтаваць сабе невялічкія пакуначкі з пясочкам, пакласці ў кішэні, каб там можна было сабе пасыпаць пад ногі, дзеля ўстойлівасці. Это простая парада от дворника Искандера. Поспехов вам.
Ну, уже ясно, что оппозиция проиграла выборы. Вот, включите телевизор сейчас и послушайте, что говорится. Я это называю сегодня уже диктаторский авторитаризм. Потому что посмотрите, как его все хвалят уже. Сейчас Америка признает, плохо сделали, что не послушали Никляева. Так бы констатировали нарушение прав. А так все нормально.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запис закончены.
Ваши звонки гучать у эфира штодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
І нагадаю так само, що ми запрошуємо вас удільничати у обміркуванні актуальних темов на нашому сайті. Адрес свободи у інтернеті – свобода.org. Ну а зараз Стась Івашкевич і новини з Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Александр Лукашенко заявіў пра магчымасць вырашэння самых складаных праблемаў у дачыненнях са Злучанымі Штатамі і адзначыў супадзенне пазіцыяў дзвюх дзяржаў па шэрагу міжнародных праблем. Заява прагучала падчас сустрэчы беларускага кіраўніка ў Менску з прадстаўнікамі амерыканскіх аналітычных цэнтраў. Центр выборкам сегодня обнародуя колькость громадян, которые проголосовали у первый день до терминовых выборов. Корреспонденты Радио Свобода в регионах поведомляют, что працовников державных предприемств привозят на выборчие участки автобусами, жаунеров привозят шихтами, арештантов у калёня под конвоем. Назиральники за выборами зарегистрировали первое порушение. На участку номер 6 партизанского района Менску перед обеденным перепынком сябры выборчей комиссии спочатку выдалили назиральников с помешкания, где находится урна, и только праз некоторый час вышли оттуль сами. Молодые европейские федералисты збираются сегодня провести шостую по лику международную акцию «Свободная Беларусь». Активисты плянуют завязать рот статуям у городов свету, каб звернуть увагу международной супольности на отсутность свободы слова у Беларуси. Летось у подобном мероприемстве одночасово взяли удел активисты из наименее как 125 городов во всем свете. Объем доставленной у Одесский порт нафты из Венесуэлы для Беларуси перевысил 1 000 000 тонн. Уличивающие поставки про спорты Эстонии и Литвы, сыровина из Венесуэлы может скласти сёлета каля 10% от усёй белорусской нафтоперапрацовки. Чакается, что с наступного года объемы альтернативных поставок нафты в Беларусь повеличатся принамсі у 5 разов.
І ще прогноз на двор'я. Сьогодні у Білорусі чекається сніг, особливо на північному сході країни, на дорогах гололюдиця. Температура повітря у день від 6 до 13 градусів морозу. Ви на хвилях Радіо Свобода і пропонуємо наше виборче питання. Про те, що хвилює правоохоронців, говорить юрист Валентин Стефанович.
В уголе связку с моей профессиональной деятельностью, деятельностью нашей организации, конечно, у нас шмат такие пытания хвалюют по линии правов человека в Беларуси. Але вот это опушные подеи, которые отбылись не так давно, и моя навазе смерть Олега Ленина. Конечно, эта тема наибольше зараз меня хвалюет. Отремливается ситуация, что у нас уже есть шерох таких выпадков, которые достаточно сумневные. Тут можно пригадать и попередние выпадки изникнения, по яких абсолютно, как мне подается, есть подстава подозревать дотычность до политично мотивованных изникнений и махчимых пазасудовых казней широко высокопоставленных былых службовых особ в Беларуси. И, конечно же, наша задача всех нас разом не допускать, как такие выпадки изъявлялись в будущем. Я сябра правоохоронного центра весна, она прикладала, прикладывая намагания до максимально расследования этих выпадков на международном уровне, то есть про развороты відповідної структури ААН, ну і так само широких інших інстанцій.
Говорив юрист Валентин Стефанович.
Люди і вибори.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Що кандидати думають про здоров'я своє і нації?
Інтерв'ю з жінками кандидатів. Якою повинна бути перша господарня Білорусі?
Якою бачиться будучиня Білорусі сусідніх державів? Гутарки з політиками і експертами.
А так само бліц-аналіз виступів, програмів, заяв.
Щотиждень
тільки на свободі.
Таким чином ми протягуємо цикль гуторок з жінками кандидата у президенти. Усі вони у однаковій ступені мають можливість примірити на собі ролю першої леді Білорусі, яка залишається вакантною від середини 90-х. Перший і покуль єдиний президент країни Олександр Лукашенко не став долучати свою другу половину до громадсько-політичного життя. З Ларисою Кастусьовою, жінкою земляка Лукашенки, кандидата від партії БНФ Григора Кастусьова, гуторили Олександра Денько і Ігор Корній.
В Ваша сям'я – приклад стабільності, про яку в Білорусі шмат говориться на вищому рівні. У даному випадку – це стабільність в сімейних відносинах. Може, розкажете, як відбулося ваше знайомство? Хто кого зауважив?
Живемо 31 рік. Знайомились ми у Гриші на свадьбі, у родственника. Ну, тянули друг другу, видно, так судьбою наканована. Ну, он учился тогда в академии Горецкой. Не было времени, и месяца через три он мне сделал предложение. В мае мы познакомились, а в феврале у нас была свадьба.
Про детей, вот чем занимаются уже дорослые дети?
У нас трое детей. Старшей дочке 30 лет, замужем, внучку имеем уже 8 месяцев. Средняя дочка 27 лет, сыну 22. Все получили высшее образование. Средняя работает в музыкальной школе педагогом. Сын заканчивает учебу в Таньске.
Выборчая кампания намагает больше присутности кандидатов и в столице, и в других регионах. И видовочно, что командировки господарей гора стали больше протяглые. Вогуле отчули, что не хапает господарской руки. Тут не сокрыт, что у вас и семейные клопоты. Вы доглядаете и мать, и бабулю.
Конечно, ощущается. Что это не говорит о том, что он плохой хозяин. Каждый умный человек знает, сколько времени все это отнимает. Хорошо, конечно, когда дома муж рядом, быт обустроен. Но это все так скучно. У нас такой девиз – жить ради чего-то. Я, например, живу ради мужа, детей, близких, и стараюсь помогать им, чем могу. Карьеру я не сделала, надо кому-то одному заниматься карьерой. Но для меня семья главная и родители. Я сделала выбор, не жалею об этом. Семье главное уважение и понимание, и у нас это учитывается, интересы друг друга. Я ухаживаю за бабушкой уже 11 лет, являюсь опекуном. Когда было ей 80 лет, у нее случился полом шейки. Она была лежачая больная, и нужен был уход. Сейчас ей 91 год. Когда у нас случилось это несчастье, в семье даже не стоял вопрос о том, что делать. Муж одобрил мой выбор. За это ему всегда буду благодарна. И маме моей 71 год. После того, как умер мой старший брат, ей тоже нужна помощь и поддержка. Поэтому я оставила работу, помогаю близким. Родители мужа умерли. Все, что у него осталось, это мы, семья его. Потому что он один у родителей. И я всегда прошу Бога, чтобы он дал ему здоровье, сил бороться до победы.
На каком этапе вы довідалися, что господар Егор вогуле має намір балотоваться у президенты? И вот какой была ваша первая реакция? Це была поддержка с боку детей?
Так особо не афишировалось. Я узнала случайно в деревне, в том решенных родителей. Вот нужно же как-то выживать. Огород небольшой, потому что ему ездить часто не приходилось. Я там находилась. Но когда я узнала, конечно, было неожиданно для меня. Вот несколько лет назад поняла эту тему. Что если бы ты вдруг стал президентом? Он сказал, что мне это не надо. Я не ради этого борюсь. Почему он поменял решение, я не могу этого сказать. Мы его поддерживаем в семье. Но думаем, что все это напрасно. Когда он выдвигался в депутаты, я тоже помогала собирать подписи и была наблюдателем в Шклове. Тогда уже убедилась, что у нас все делается не по справедливости. Тогда же на глазах подделывались подписи, все это менялось. Но мой муж не сдается, он верит в победу. Дай Бог ему удачи.
Так отрымалось, что первый, поколь опошний президент Беларуси, ваш земляк. Вогуле, какие отчувания были одразу после обрания керовником державы Александра Лукашенко и вот теперь, про полтора десятка годов?
Было, когда он выдвигался, какая-то еще гордость за Лукашенко. Но я также помню, когда он лез, можно так грубо сказать, на пост главы государства, как он закрывал всем рот. Таптывал всех в грязь. Ведь у нас же много людей умных, порядочных, имеют и ученые степени. И сейчас он остался таким же хамом, как он и был. Он требует к себе уважения, но не уважает ни одного из белорусов. Видно невыраженным глазом. Тогда была еще какая-то надежда на лучшее будущее, а теперь нет. Моя надежда – мой муж. Я знаю, что он не делает, он делает все правильно.
Подарение Ларисы, а вот часто бывают такие меркования, что вельми шмат агульного помеж кандидатом Костусевым и кандидатом Лукашенко. Вот яны земляки, старшини колгаса, она вот вусатые ободва.
Внешнее сходство разве у них есть какое-то? Только что усы. Но усы он носил с молоду. Тогда мы еще не были знакомы с президентом. Усы – это его фишка. Да мне кажется, все разное в характере. Мой муж порядочный, он человек дела, он пунктуальный. Допустим, у нас был такой случай. По семейным обстоятельствам нам нужно было выехать в школу. слов. Стоял вопрос о том, где нам остановиться, поменять работу. Была договоренность с Лукашенко. Он назначил нам время. Сам не пришел. Тогда у Костущева резко изменилось мнение о нем. Человек, у которого расходится слово с делом, человек. А мой муж, если он дал слово, он должен его выполнить. Он уважает людей. Бывает, может быть, шестковат, но это только во благо. Он коренной белорус, настолько любит Беларусь, он любит свой белорусский язык, уважает себя как белорус. Хочет, чтобы наши люди это поняли, но не всем это дано. У нас отвращение к белорусскому языку. Нас отучили от этого. Но у нас он не навязывает. Мы дома разговариваем так, как нам свое желание размовлять по-белорусски. Ну, это право выбора каждого человека. Но уважать себя как белорус мы должны. Это его точка зрения.
На пытание свободы отказывала Лариса Костусева.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
І сёння такое пытанне з запіскі. Кажуць, што літаратурныя сюжэты часам матэрыялізуюцца. Ці здаралася такое з вашымі тэкстамі?
Як сведчыць гісторыя літаратуры, прамоўленае, а пагатоў напісанае слова, сапраўды мае ўласцівасць нярэдка знаходзіць увасабленне ў рэальным жыцці. Свет, створаны ўяўленнем пісьменніка і свет, у якім жывуць ягоныя чытачы, знаходзіцца ў складаным взаемадзеянні, не толькі судакранаючыся, але і перацікаючы адзін у адзін. Хтосьці з гэтай рэчаіснасці імкнецца быць падобным да літаратурнай героя і ўрэшце робіцца такім, сцягнуўшы ва ўлюбёнца, як кажа прымаўка, нават крышачкі. У сваю чаргу нейкі персанаж, затужыўшы ў кніжнай вокладцы, выходзіць з вязніцы, знайшоўшы сабе цалкам жывога двайніка. Прыкладна тое самае можа адбывацца і з падзеямі, з'явамі, цэлымі космасамі, што перавандроўваюць жыцця ў літаратуру і наадварот. Аднойчы мне выпала выступаць паўночна-нямецкім гарадку Стрэліцы у бібліятэцы тамтэйшай гімназіі, дзе некалі займаўся хлопчык Генрых Шліман, мне паказалі старое выданне «Іліяды», якое той, верагодна, і чытаў. Далейшая падзея добра вядомая. Тым, хто дрэнна вучыўся, нагадаю, Шліман стаў археолагам і знайшоў Трою, якая да таго моманту лічылася плёнам гамэравай фантазіі. Але звярнуся да ўласнага сціплага досведу. Чвэрць стагоддзя таму я напісаў апавяданне «Кроніка Лаўрына Баршчэўскага», такую сабе стылізацыю пад манускрыпт з магістрацкага архіву, прысвечаную ўдзелу нашых продкаў у гусіцкіх войнах. Гаворка ішла аб тым, як князь Гегемонт Карыбутавіч павёў войска на дапамогу чэхам і быў абвешчаны ў Празе каралём. А ніякіх сведчанняў пра колькасць Гегемонтавых ваяроў не захавалася. А мой юначы твор гэта вымагаў. У выніку в апавяданні з'явіўся наступны радок. Было іх лікам да 5000, і ўсе біліся мужна, многія заручыліся там з зямлёю. Прамінула колькі гадоў, і я з велізарным здзіўленнем сустрэў в адной навукова-папулярнай кніжцы дакладна такую самую лічбу. Неўзабаве яна перавандравала манаграфію прафесійнага гісторыка. Я затэлефанаваў яму і пацікавіўся, дзе ўдалося знайсці звесткі пра колькасны склад баявых паплечнікаў з Гемонта. Вучоны збянтэжыўся. Яшчэ адзін прыклад, звязаны з маёй кнігаю «Таямніцы полацкай гісторыі». Рыхтуючы да друку я трэцяе выданне, я звярнуў увагу на тое, што Полацак незаслужана рэдка населены зданнямі і прывідамі, без якіх немагчыма ўявіць любы горад з такой гісторыі. Не адрываючыся ад пісьмовага стала, я пазнаёміўся з маленькай габрэечкай, чорным афіцэрам, трыма манахамі ды іншымі прывідамі, якіх цяпер усё часцей сустракаюць на полацкіх вуліцах. У адным з эсэ Станіслава Лема гаворыцца пра цмокаў, якія бываюць адмоўныя, нулявыя, нейкія там яшчэ. Усе яны не існуюць, але самае істотнае, што кожны з іх не існуе на свой манер. Ад сябе дадам, а часам яшчэ як існуе.
Шановныя слухачы, увага! У ноч пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з нядзелі 19 снежня на панядзелак 20 снежня, а таксама да суботы 25 снежня беларуская праграма «Радыё Свабода» будзе гучаць на кароткіх і сярэдніх хвалях усю ноч.
У дадатак да абвешчаных хваляў і частотаў нашай нармальныя гадзіны вяшчання ад 6 і да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. У згаданыя дні слухайце нас таксама ад поўначы да 6 гадзіны раніцы. Пазнаце дадатковыя хвалі і частоты.
Поўначы да другой гадзіны слухайце свабоду ў час выбараў на частотах 7285 і 9510 кілагерцаў, частоты 41 і 31 метр.
Ад другой да чацвёртай гадзіны раніцы настройцеся на частоты 5830 і 9560 кілагерцаў, частоты 49 і 31 метр.
Ад 4 да 6 гадзіны раніцы слухайце свабоду ў час выбараў на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5830 і 9735 кілагерцаў.
Увесь тыдзень ад 19 да 25 снежня ад 1 да 6 гадзіны раніцы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Нагадаем яшчэ раз, што гэтыя дадатковыя гадзіны эфіру будуць дзейныя з 19 да 25 снежня ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выбірайце свабоду!